Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Послушник Царицы Небесной. Преподобный оптинский старец Иосиф Литовкин. С той поры, как Ивана взял к себе старший брат, и до поступления в Иоанно-Пречеченский скит Оптиной пустыни, продолжались для Ивана мытарства горького сиротства. Брат его, Семен Ефимович, разорился и сам вынужден был идти во служение к чужим людям. Ивана он отдал в помощники к знакомому кабачику, потом к купцу в далекую Нахичевань, затем к другому купцу в Таганрог, где однажды от усталости Ваня заснул прямо на улице, присев на камень, и с него воры сняли сапоги. Оттуда он ушел пешком в Новочеркасск к двоюродному брату, диакону местной церкви. Шел долго, как он сам рассказывал. 2 дня я совсем ничего не ел, просить как-то не умел, а люди сами не давали, так и смирялся не евший. Когда же пришел в Новочеркасск, то разыскал ту церковь, в которой служил мой брат, и в ожидании, когда кончится обедня, сел на паперти. Тут мимо меня прошли 2 казачки с булками, и одна из них сказала: «Наверное, этот отрок сирота и ничего не ел», и дали мне булку. Уж как я ей радовался! И так она мне показалась вкусна, точно манна с неба. Однако в Новочеркасске Ване устроиться не удалось. Бывал он и в других городах России. Исходил много дорог, много людей повидал, бывал в монастырях. Где-то недолго был приказчиком с кабиной лавки, потом приладился к подённой работе, более всего в речных портах, на разгрузке судов. Однажды он переносил по шатким доскам мешки с мукой с барж на берег, оступился, упал в воду и едва не утонул, так как его затянуло под причал, под доски. Но в какой-то миг он уже, захлебываясь, взмолился к Царице Небесной, и невидимая рука вытолкнула его из воды прямо на берег. В другой раз он вез какой-то товар, и во время ночевки на постоялом дворе не лег в доме. Что-то ему подсказало, чтобы остался он на ночь в своей телеге на дворе. Он так и сделал, и, помолившись, уснул там. От усталости он спал так крепко, что не слышал, как загорелся дом, как поднялась паника. Все сгорело дотла. Проснувшись, он не сразу понял, где находится. Дым, гарь, обгорелые бревна. Во время весеннего разлива Дона он едва не утонул при переезде на другую сторону, а ступни его ног примерзли внутри к мокрым сапогам. Господь и Матерь Божия берегли сироту, но одиноко ему было в миру, тоскливо. Он любил молиться, не пил вина, не ругался, не повышал голоса, а вокруг него была совсем иная людская стихия. Смиренный и кроткий, близорукий и болезненный, часто голодный, и в худой одежонке шел будущий старец Иосиф длинным и трудным путем к той цели, которую ему назначила еще в младенчестве Царица Небесная. И вот он, оставив все попытки найти пристанище в миру, решил отправиться в Киев, куда его больше всего привлекали пещеры, ближние и дальние, где почивали святые мощи монахов, подвижников. Вот как начиналась жизнь одного из преподобных старцев Оптиной пустыни, иеросхимонаха, отца Иосифа, смиренного послушника Царицы Небесной.
Вокруг леса, луга и пашни родной для сердца русский вид. А над рекой на белой башне крылатый ангел все трубит. Забыв житейскую тревогу, беритесь за духовный труд. Спешите в храм, молитесь Богу, покайтесь, скоро страшный суд. Белеет над рекой обитель, несется благовест. Пора, пора, зовет нас ангел наш хранитель, трубит с утра и до утра.
«Милые прыски» — великий князь Константин Константинович Романов и его дети в Оптиной пустыне. Отец святых мучеников. Великий князь Константин Константинович Романов был двоюродным братом императора Александра III и дядей царя-мученика, святого страстотерпца Николая II. Как и все великие князья, то есть члены большой царской семьи, он был на службе. Сначала учился морскому делу, был минным офицером, заслужившим за подвиг во время войны с Турцией на Дунае орден Святого Георгия. Потом, перейдя на сушу, командовал ротой в гвардейском Измайловском полку. Вскоре был назначен командиром гвардейского же Преображенского полка и одновременно с этим избран был президентом Императорской академии наук. Должность командира полка он затем сменил на гораздо более хлопотливую – главного инспектора военно-учебных заведений Российской империи. Объезжая кадетские корпуса, он исколесил всю Россию. Должности своей он исполнял с крайней добросовестностью, не считаясь ни с усталостью, ни с недосыпанием. Великие князья не ели хлеба даром. Они всегда помнили завет великого русского патриота, императора Николая I. Мы должны оправдать в глазах народа свое происхождение. Он писал стихи и прославился как замечательный поэт-лирик. Все его сочинения были строго православного духа, отчего в советские времена и замалчивались, как и имя их автора. Он подписывал стихи буквами К.Р., то есть Константин Романов. Талант его был уровня великих русских поэтов Фета, Майкова, Полонского, которые были его литературными наставниками. Будучи много моложе них, он трепетно дорожил их вниманием и дружбой. Он был знаком и с композиторами, писавшими на его стихи романсы. Сам, будучи прекрасным музыкантом, он также сочинял музыку. В его дворце устраивались литературные вечера, приглашались для чтения своих произведений Достоевский, Гончаров, Маяков и другие поэты и писатели. Бывал у них Чайковский. Ценя русскую живопись, он собирал для домашней галереи лучшие картины, появляющиеся на выставках. А однажды он купил прямо в мастерской у Куинджи его знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре». Эту вещь он брал с собой даже в кругосветное плавание. Последнее сочинение Константина Романова – драма в стихах «Царь иудейский», поставленная на эрмитажной сцене Зимнего дворца с музыкой Глазунова, с великолепными декорациями и костюмами. Спектакль буквально потряс зрителей, среди которых был и царь Николай II. Это драма о страстях Господних, но сам Христос на сцене не появляется. Многие годы в Московском Малом театре шла трагедия Шекспира «Гамлет» в прекрасном переводе Константина Романова. Однако имя переводчика нигде не указывалось. В мае 1887 года Константин Романов посетил Оптину пустынь, остановился в покоях настоятеля, архимандрита Исаакия, посещал службы, выстаивал их полностью, не шелохнувшись, как в военном строю. Он беседовал в скиту со старцем Амвросием и скитоначальником Анатолием Зерцаловым. Потом он прислал для скитского храма прекрасную лампаду к образу святого Иоанна Предтечи. А старец Амвросий послал на благословение его годовалому сыну-первенцу Иоанну икону усекновения главы Иоанна Крестителя. И это был пророческий дар. Может быть, какое-то предчувствие было и у Константина Романова, о грядущих на Россию бедах, так как он незадолго до своей женитьбы просился у государя-императора Александра III в монастырь, но не получил согласия. Царь сказал ему: «Костя, если все мы уйдем в монастырь, кто же будет служить России?» В то время в дневнике Константина Романова появилась запись: «Я желал бы принять мученическую смерть». Вероятно, и принял бы, как большинство великих князей, как его родной брат Дмитрий Константинович, расстрелянный в 1919 году. Но Константин Романов умер за 2 года до кровавого октября. Господь судил его сыновьям исполнить его желание. Жил Константин Романов в Петербурге, в мраморном дворце, рядом с Зимним. Летней резиденцией его был дворец в Павловске. Этот дворец был настоящей сокровищницей искусства. По самой архитектуре и отделке здания, и по коллекциям картин, скульптуры, мебели, разные утвари. Было у него поместье и в Крыму, Арианда, близ царской Ливадии. Но Арианда сгорела, и он продал землю в казну. Впрочем, он о Крыме не жалел, так как очень любил природу Средней России, которую и воспевал с великой любовью в своих стихах. В 1884 году он женился на саксен-альтенбургской принцессе Елисавете, дальней родственнице своей матери. К лету 1901 года, о котором мы хотим рассказать далее, у Константина Романова было уже 6 детей. Это были князь Иоанн, 15 лет, князь Гавриил, 13, княжна Татьяна, 11, князь Константин, 10, князь Олег, 9, и князь Игорь, 7. Самому Константину Романову было 43 года, супруге его – 36. Все отроки учились в кадетских корпусах, впрочем, только наезжая туда. Все предметы им преподавали дома. Все они стали офицерами. Все ушли в 1914 году воевать с немцами. Тогда погиб от вражеской пули князь Олег. Княжна Татьяна станет вдовой. Ее муж, князь Багратион, кавалергард, будет убит в бою. Она несколько раз посетит Оптину, а впоследствии станет монахиней Марией, настоятельницей Гефсиманского женского монастыря на Елеонской горе близ Иерусалима. В 1920 году игумен Серафим Кузнецов привезет из Сибири через Китай святые мощи великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. Их примет мать Мария и поместит в храме своей обители, построенном на средства великой княгини Елизаветы Федоровны. Как чудесно замыкает Господь все эти судьбы в один круг. Только потому, что у него не хватало средств, игумен Серафим не привез и мощи умученных вместе с Елизаветой Федоровной молодых князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей. Мать Мария встретила бы святые мощи не только своей тетки, но и родных братьев. Но они остались в Пекине, на территории православной миссии, а позднее были уничтожены. А в 1901 году это были отроки, живые, умные, добрые, имеющие непосредственную и горячую веру в Бога. У них вообще было много прекрасных душевных и просто человеческих качеств. Все они были талантливы, а на войне – храбры, так как они были воспитаны в семье. Константин Романов, как отец, дал им очень много хорошего.